Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Сколько в Приднестровье избирателей? Молодежь в ожидании перемен к лучшему и выборы на обоих берегах Днестра. Не прикармливайте троллей, виртуальных персонажей, играющих без правил, о троллинговом обострении в предвыборный период. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. О них расскажет Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Глава Приднестровского региона Евгений Шевчук раскрыл подробности о причинах удержания в прошлом году 30% пенсий и зарплат бюджетников, передает информационное агентство «Новости Приднестровья». В пятницу в обращении к приднестровцам он сказал, что причин было две, и руководство Верховного Совета о них знало, но решило использовать эту тему в личных предвыборных целях для победы как на парламентских выборах в ноябре прошлого года, так и в ходе нынешней предвыборной кампании по выборам главы администрации. По словам Шевчука, первая причина февральского решения прошлого года об удержании 30% пенсии и зарплат заключалась в том, что Европейский Союз с 1 января 2016 года намеревался лишить Приднестровья возможности продавать товары на европейских рынках. Если бы это произошло, то почти 20 тысяч приднестровцев могли лишиться работы, по словам Шевчука. В качестве второй причины Шевчук назвал то, что, цитирую, «в 2015 году Приднестровье оказалось перед риском военной угрозы со стороны Украины». Конец цитаты. Якобы военные эксперты рекомендовали создать резервный фонд и вооружить армию. Аккумулированные ресурсы были направлены на усиление обороноспособности, заявил Шевчук. По его словам, информация была засекречена в интересах безопасности и во избежание паники среди населения. Центробанк Приднестровья осудил попытку обрушить приднестровский рубль с помощью дезинформации. Банк говорит об угрозе популистской и очернительной кампании в адрес администрации, которую развернули в том числе отдельные представители коммерческих банков и депутаты Верховного Совета. В частности, банк опровергает информацию о готовящейся денежной эмиссии, которая привела бы к неконтролируемому росту цен и обнищанию населения. В заявлении, обнародованном в пятницу, Тираспольский банк подчеркнул, что он работает в полном соответствии с параметрами денежно-кредитной политики, утвержденными Верховным Советом в феврале этого года. При этом в заявлении дается понять, что нынешний валютный кризис в регионе является следствием нерешительности Верховного Совета, который не принял свои временно антикризисные меры, предложенные Центробанком. В настоящий момент, по данным банка, дисбаланс иностранной валюты составляет 71 миллион долларов и существует тенденция к росту. В ближайшее время Молдова и Украина могут приступить к строительству железной дороги в обход Приднестровья, передают агентство НОИ-МД. Речь идет об участке железной дороги Басарабяска-Березина, который обеспечит прямую связь между двумя странами. В настоящее время завершается этап подготовки. До конца года будет выполнен капитальный ремонт 6-километрового пути Арциз-Березино. На встрече представители железной дороги Молдовы и их украинских коллег обсудили вопрос стыковки железнодорожных путей на госгранице. Как сообщает пресс-центр Одесской железной дороги, обсуждается возможность организации совместного пункта перехода поездов и передачу вагонов с заменой локомотива на станции Басарабяска. После открытия межгосударственного перехода будет организовано пассажирское сообщение на участке Арциз-Басарабяска к порту Рени и Галац. Это позволит уменьшить расстояние, которое проходят поезда по территории Молдовы, с 240 до 127 километров, и это будет способствовать снижению тарифов на перевозки. Экономическая ситуация на Приднестровской железной дороге ухудшается, заявил временно исполняющий обязанности директора предприятия Александр Райков. Агентство «Новости Приднестровья». По его словам, в этом году объемы перевозок сильно снизились. Так называемый румынский транзит, доставка грузов через Приднестровье в Румынию и обратно, дающий основную прибыль, упал на 30%. Молдавский транзит – на 20%. Импорт в Приднестровье по железной дороге снизился на 50%. Александр Райко считает, что если эта тенденция сохранится, убытки предприятия к концу года могут достичь миллиарда долларов. Представитель одной из местных различных компаний-перевозчиков, отметил, что причины падения объемов перевозок и доходов от них не только внешние, но и следствие развязанной в регионе борьбы за власть. Кроме того, стали более востребованными услуги автоперевозчиков в ущерб железнодорожному транспорту. Согласно цитируемому источнику, ситуация ухудшится, если Молдова снизит, как собирается, на 30% транзитный сбор для иностранных автоперевозчиков и если Украина построит железную дорогу в обход Приднестровья. Встреча в нормандском формате по Украине, завершившаяся в Берлине в ночь на четверг, не принесла ощутимых результатов, но и не развеяла надежды. Лидеры России, Германии, Франции и Украины договорились до конца ноября предложить новую дорожную карту по реализации Минских соглашений, подписанных в 2015 году. Президент Украины Петр Порошенко заявил после встречи, что новая дорожная карта должна содержать порядок внедрения положений Минских соглашений и гарантировать их выполнение. Порошенко сказал также, что достигнута договоренность и по отводу войск украинских и пророссийских сепаратистов из четырех конфликтных зон в Донбассе. Не исключено, что миссия наблюдателей ОБСЕ вооружат в будущем для обеспечения эффективного мониторинга выполнения минских договоренностей.
Спасибо, Юлия. В разгар кампании по выборам нового главы Приднестровья, намеченным на 11 декабря, исполнительный орган региона сообщил о завершении работы по созданию единой базы данных избирателей. Сколько всего избирателей в регионе? Этот вопрос активно обсуждался в ходе кампании по выборам Верховного Совета в ноябре прошлого года. Впоследствии депутаты выступили с инициативой снижения порога явки для признания выборов состоявшимися, мотивируя тем, что в Приднестровье реальное число избирателей меньше указанного в списках для голосования. Подробности в материале Лины Грыу рассказывает Юлия Михайлова.
По данным, представленным Министерством внутренних дел Приднестровья, общая база данных граждан, обладающих правом голоса, к 1 сентября этого года составила чуть более 413 тысяч человек. Это не вызвало возражений в ходе заседания ведомства, несмотря на то, что официальная статистика Приднестровской администрации показывает, что в регионе проживает 475 тысяч человек с правом голоса. Кишинев считает, что официальное число избирателей Тираспольская администрация завышает для того, чтобы скрыть масштабы депопуляции региона. В результате миграции, по данным Кишинева, в Приднестровье проживает не более 350 тысяч человек. Единая база учета избирателей разработана по распоряжению исполнительного органа Приднестровья после нареканий приднестровцев в единый день голосования на выборах в Верховный Совет и местные органы власти 29 ноября прошлого года. Тогда многие не нашли себя в списках, либо наоборот находили своих покойных родственников или тех, кто давно не прописан по конкретным адресам. Приднестровская администрация утверждает, что база избирателей станет основой для всех дальнейших избирательных кампаний в регионе, поскольку считает ее полной и достоверной. Согласно местному избирательному кодексу, база данных граждан, обладающих правом голоса, обновляется дважды в месяц. В проверке списков граждан участие принимали местные администрации, работники ЗАГСов, внутренних дел, юстиции, оборонного ведомства. При расхождениях данных сотрудникам приходилось вручную искать необходимую информацию, а иногда и проверять, живет ли действительно гражданин на территории Приднестровья. Руководитель избирательной комиссии Елена Городецкая отметила, что сейчас граждане смогут лично подойти в территориальные избирательные комиссии и проверить себя и своих родственников в списках избирателей. Глава департамента юстиции Ольга Зварыч отметила, что при сверках с базой избирательной комиссии данных паспортных столов ЗАГСов обнаружились существенные расхождения. В результате, по ее словам, из базы избирательной комиссии исключена 21 220 человек, которые были прописаны в Приднестровье, но без гражданства, либо выписаны из Приднестровья, но продолжали числиться в избирательной базе, в том числе умершие. Она также отметила, что в электоральный список включены 30 477 человек, фактически проживающие на территории региона, с регистрацией либо пропиской, то есть обладающие правом голоса, но которых в базе избирательной комиссии не было. На очередном заседании избирком решит, станет ли эта база данных действительно основой для списков избирателей в ходе выборов главы региона в декабре этого года.
Вопросы возникают в связи с реальным числом избирателей на правом берегу Днестра. Данные последней переписи населения в 2014 году до конца не обработаны, и точно неизвестно, сколько жителей в Республике Молдова. По некоторым данным, число граждан с правом голоса практически идентично численности населения, чего, разумеется, быть не может. Несмотря на это, Центральная избирательная комиссия будет руководствоваться регистром избирателей электронной системой, которая, как заверяет ЦИК, функционировала и на других выборах, и исключает возможности любых подтасовок результатов голосования. Разница в цифрах объясняется, как и в Приднестровье, массовой миграцией рабочей силы. Наиболее активная категория населения, естественно, молодежь. Мы спросили молодых людей, случайно встреченных на улицах Тирасполя, верят ли они в корректность выборов и могут ли эти выборы привести к переменам в лучшую сторону.
Процедура совершенно не демократична. На выбор я однозначно пойду. Из кандидатов на данный момент, я думаю, что есть достойный. Но если он будет президентом, я не уверена, что через год, через два он окажется таким же. Так что пойду, потому что нужно, потому что хотелось изменения к лучшему. Изменить, во-первых, мне не нравится наше правительство в плане коррупции, что нету ничего для людей, все себе забирают. Дальше уже потихонечку. Если коррупции у нас не будет, то все по чуть-чуть изменится.
Ну, я считаю, не демократичная совершенно, но на выборы пойду, потому что по-любому, если не пойду я, кто-то воспользуется моим голосом, проголосует за меня. Ну, знаете, по-любому, здесь веры никакой нет в светлое будущее, веры нет в то, что выборы все-таки будут проведены нормально, демократично, легально. Все-таки надо пойти, думаю. По-любому, нас обманывают достаточно часто, чтобы как-то выразить свое мнение, пусть оно и не будет засчитано.
Думаю, надо менять наше будущее. От этих выборов зависит будущее страны и наших детей, надеюсь. У нас сейчас такое положение в стране, что, думаю, во всех сферах надо развитие, работу обеспечить молодым, да всем, наверное, коррупцию надо исключить из всех структур, ну и потихоньку все структуры реформировать.
Так голосовать по-любому пойдешь, а все равно результата не будет тот, который ожидает народ. Соцопросы показывают одно, а выборы совсем другое. Подходы нужны правильные. Кто-то мирно меняет, кто-то с оружием. Но все меняется в этой жизни. Вечного ничего нет.
Я пойду на выборы, потому что считаю, что каждый человек в Приднестровье должен пойти на выборы и отдать свой голос за того или иного кандидата, потому что если вообще никто не пойдет на выборы, то выборы не состоятся. Будет ли мой голос каким-то образом решать роль выбора президента, я не знаю, но на выборы я схожу. Я жду большей стабильности, очень надеюсь в дальнейшем найти работу по специальности и надеюсь, что в нашем Приднестровье будет все более-менее организовано и наконец-то закончатся эти скачки валюты.
Молодые жители Тирасполя о предвыборной кампании на левом берегу Днестра. Поскольку в Республике Молдова идет избирательная кампания по выборам президента прямым всенародным голосованием после 15-летнего перерыва, мы спросили молодых людей, встреченных на улицах Кишинева, пойдут ли они на выборы и какими качествами прежде всего должен обладать будущий глава государства. Молодежь – голос народа. Они хотят лучшего будущего. И если не пойдут на выборы, никаких перемен не будет, и они ни на что не смогут претендовать. Будущий президент Республики Молдова, как избранный народом, сможет оказать влияние государственные институты, такие как прокуратура, правительство, суды и другие учреждения, политически подконтрольные в настоящий момент. Наш президент не должен ограничиваться символической ролью – встречать послов. Он должен представлять волю большинства. Я лично не все полномочия президента знаю, но думаю, он в состоянии что-то изменить в стране. Ведь он будет избран народом, пользоваться поддержкой народа. У сегодняшней молодежи есть интернет, она может информироваться. А в селах людям постоянно подают одно и то же. Ими не просто манипулируют, их обманывают. У нас в стране очень много проблем, ими надо заниматься. Например, очень маленькие зарплаты, мизерные пенсии. Самая большая проблема – коррупция. У нас президент большой властью не обладает. Я не думаю, что он сможет что-то сделать. Молодежь ждет перемен, но не верится, что в стране что-то изменится. Если искоренить коррупцию в судебной системе, все проблемы будут решены.
Как известно, полномочия президента ограничены, и все-таки мы надеемся на лучшее будущее, когда перед нами откроются широкие возможности, особенно для молодежи, которые позволят развиваться многосторонне, ездить в другие страны, потому что мы бывая за рубежом, видим, как живут люди там. И, естественно, хочется того же для Молдовы. Все в наших руках, и мы должны действовать сегодня, чтобы потом не сетовать, что наши надежды рухнули. Всегда надо держать свое слово, выполнять обещания, даже в том случае, если окружающие поступают иначе. Мы должны быть образцовыми гражданами. А президент, так как он будет избран народом, должен быть ближе к гражданам. При всех своих ограниченных полномочиях есть различные способы повлиять на то, чтобы гражданам жилось лучше.
В этом возрасте грех не участвовать в выборах. Если честно, то в любом возрасте грех не участвовать, ведь на выборах решается наше будущее. Ждем перемен во всех областях, в том числе в системе образования. Надеюсь, коррупции будет меньше в университетах, школах и в здравоохранении, а качество услуг возрастет. Думаю, президент вправе давать своим подчиненным указания в этом смысле. А если мы не пойдем голосовать, кто-то сделает это за нас. Лучше нам проставить там штампеля, аннулировать бюллетень, если мы не доверяем ни одному из кандидатов, чем вообще не голосовать. Альтернативы у нас нет. В любом случае надо дать кому-то из кандидатов шанс. Но, правда, веры маловато. Мне бы хотелось, чтобы новый президент, избранный народом, был ближе к народу, прислушивался к его нуждам. Думаю, необходимы реформы в системе просвещения, ведь это основа основ. Также в здравоохранении нужно провести реформы и разработать план для будущих поколений, быть смелым и решительным, способным работать в команде, потому что в одиночку он не сможет добиться всего. И, конечно же, прислушиваться к народу, слышать народ.
Мнение молодых кишиневцев о том, каким должен быть будущий президент Республики Молдова. В эпоху интернета, похоже, ни одна предвыборная кампания не обходится без анонимных провокаторов, готовых за деньги облить конкурентов грязью и манипулировать общественным мнением. Кто они, интернет-вампиры, и как они появились? Краткий экскурс в историю троллинга от корреспондента «Свободной Европы» в Брюсселе Дана Алексе расскажет Юлия Михайлова.
Еще на заре интернета, когда газеты и информационные сайты позволили читателям комментировать статьи, стали появляться фальшивые профили комментаторов. Они под вымышленными именами провоцировали нескончаемые споры, чаще всего на политические темы. Блогосфера и социальные сети десятикратно усилили это явление, особенно Facebook. Благодаря своей доступности, гибкости и простоте использования, он превращает обычного пользователя в потенциального журналиста. Анонимных комментаторов, преследующих свои скрытые цели, вымышленных персонажей, называют троллями. Часто это уродливые, неприятные, анонимные личности, созданные для причинения вреда. У некоторых троллей предельно четкая политическая программа. Особенно заметно это становится в предвыборный период. Некоторые из них получают зарплату, но в целом услуги оплачиваются низко, а условия работы весьма кабальны. Политические партии – настоящие фабрики троллей, работающие по адскому графику, и это далеко не метафора. Им платят в зависимости от количества размещенных комментариев, иногда в зависимости от объема текста, иными словами, от количества знаков, или же в зависимости от полученного результата, от реакции объекта нападения. Кстати, многие тролли выступают под несколькими псевдонимами и под их прикрытием нападают группой. Разумеется, есть тролли, которые таким образом развлекаются. Их стратегия нападения сводится к простому изматыванию оппонента. Не всякого анонимного комментатора или злопыхателя можно отнести к троллям. Тролль не верит в то, что пишет, и не воспринимает аргументов. В последние годы Россия и Китай начали использовать целые армии троллей. В значительной степени на западных сайтах для размещения постов на английском языке российская интервенция на Украину с потоком комментариев военного или политического характера показала эффективность такой масштабной стратегии. Использование троллей, троллинг, стало составной частью стратегии гибридной войны России. Троллинг используется для насаждения враждебного отношения к Западу, в частности, к Соединенным Штатам Америки. В недавних сообщениях в прессе мелькала информация о целой фабрике троллей в одном из пригородов Санкт-Петербурга. Тролли работают без контракта, 12-часовую смену, получают оплату наличными. В зависимости от производительности, наиболее трудоспособные могут рассчитывать на 40-45 тысяч рублей в месяц. Это около 500 евро. Работая в таких темпах и под различными вымышленными именами, наиболее дисциплинированные тролли могут стать писателями. По
поскольку постоянно оттачивают перо. В конце концов, именно это сделал великий португальский поэт и писатель Фернандо Песоа, который использовал как минимум 70 псевдонимов или вымышленных литературных личностей для подписи своих произведений.
В Кишиневе группа молодых активистов нашла умный способ борьбы с троллями. Подробности в материале Аллы Чапаи, рассказывает вновь Юлия Михайлова.
Группа молодых активистов разработала приложение, помогающее выявлять подозрительные учетные записи в интернете, так называемых троллей, людей, которые за деньги распространяют в социальных сетях и виртуальной среде пропагандистские комментарии в целях манипуляции. Установленное на компьютере приложение Троллис помогает отлавливать троллей и либо блокировать их, либо игнорировать. Виктор Спыну, один из авторов приложения, говорит, что в расставленные сети попали уже около 1000 аккаунтов.
Подозрительный профиль – это профиль без реальных фотографий. Это поддельные аккаунты, заведенные с использованием данных другого человека. Один человек может создать порядка 10 таких профилей. С их помощью они манипулируют обществом, насаждают и продвигают собственные идеи. Они ведут крайне подозрительную деятельность в том плане, что пассивные в Facebook, они проявляют предельную активность в комментариях на новостных сайтах. Как правило, они поддерживают ту или иную партию или идею того или иного политика,
говорит Виктор Спыну. По его словам, в последнее время в Молдове троллей стало значительно больше, и их агрессивность растет. Они действуют, как правило, слаженно, работая на имидж своих хозяев и дружно атакуя их противников. Виктор Спыну считает, что родиной троллей является Россия, где существует целая киберармия, которая продвигает в виртуальном мире пропагандистские идеи Кремля.
Тролли появились в России в том виде, в каком мы имеем их сегодня в Молдове. Лично я заметил этот феномен год назад. Как правило, это очень организованные ребята. Думаю, у них есть офис, потому что ясно, они действуют заодно, друг друга знают. Скорее всего, у них есть стратегии и четко продуманные цели.
Чем опасны тролли?
Они манипулируют общественным мнением, дестабилизируют информационную среду. Они агитируют за определенные политические партии. Они воюют с реальностью до последнего. Ты точно знаешь, что определенный персонаж отрицательный, но они в состоянии посеять сомнения и постепенно стирают границу между добром и злом. В результате сегодня в Молдове мы имеем то, что имеем. Полный сумбур.
Впрочем, бумеранг возвращается к тем, кто его запустил, и это единственное утешение для пострадавших от троллинга.
По сравнению с другими государствами, возникшими после распада Советского Союза, Молдова выбилась в лидеры по борьбе с насилием в семье. Молдова одна из немногих приняла закон о предотвращении и борьбе с домашним насилием. А судьи все чаще выдают предписания, в соответствии с которыми агрессору запрещено приближаться к своему дому в случае, если установлено, что он представляет угрозу для членов семьи. Но правозащитники утверждают, что ситуация более сложная в Приднестровье, где законодательство Молдовы не работает, а местных законов против домашних агрессоров не существует. Цифры, которыми оперируют соответствующие институты региона, не отражают реального положения дел, говорят эксперты. Решение для стран и регионов, где законодательство не защищает жертв домашнего насилия, подсказали международные организации. Много лет уже ОБСЕ помогает общественным центрам, особенно сельским, которые поддерживают пострадавших от насилия в семье. Недавно в Варшаве состоялась ежегодная конференция ОБСЕ, в ходе которой активисты из Молдовы, включая Приднестровье, а также из Армении и Таджикистана, говорили о проблемах, с которыми они сталкиваются. Подробности в материале Дианы Райляну, рассказывает Юлия Михайлова.
Ольга Пурахина, представитель рыбницкой организации «Виолекс», которая предоставляет психологическую и юридическую поддержку жертвам домашнего насилия, говорит, что в Приднестровье женщины вынуждены противостоять семейным агрессорам в одиночку, так как не существует закона, который обеспечивал бы их защиту.
Так как не существует механизма охранных ордеров, женщина, она обращается в правоохранительные органы или же, например, такую организацию, как наша. Ну, наша организация оказывает в первую очередь юридическую помощь бесплатно уязвимым слоям населения, а женщина обращается в организацию или в милицию в самый последний, в крайний момент, когда уже обращаться или бессмысленно, или какие-то последствия от домашнего насилия являются, ну, практически необратимыми. Я просто приведу очень маленькую иллюстрацию, но она очень-очень типичная. К нам обратилась женщина, которую избил муж. Пришла, получила консультацию и решила не подавать заявление, так как боялась последствий со стороны мужа. Через примерно полтора или два месяца она позвонила из больницы, потому что муж ее просто чисто случайно не убил. И так как охранных ордеров нет, она, подав даже заявление в полицию, ну, в милицию у нас, ее никак не могли оградить, то есть муж ее просто приходил к ней в больницу, ни врачи, никто ничего не мог сделать. Соответственно, он два раза ее приводил в милицию, чтобы она забрала это заявление. Ну, то есть это просто маленький такой пример. Хотя надо отметить, что все-таки ситуация несколько сдвинулась с мертвой точки. Очень надеемся, что законопроект будет принят.
Еще более драматичная ситуация складывается в селах, говорит Ольга Пурахина. Например, за полгода в организацию за консультацией обратилась 154 женщины, из них только 7 человек из сел. В Таджикистане ситуация еще более печальная. Там о насилии в семье говорят как о традиции, передающейся из поколения в поколение. Там, рассказывают таджикские правозащитники, свекрови имеют право наказывать своих невесток за неподобающее поведение. Статистика по одной только Хатлонской области на юго-западе Таджикистана показывает, что в прошлом году более 300 женщин покончили с собой, не стерпев унижений со стороны свекровей. Международное сообщество мало интересуется этим явлением, считает региональный директор организации «Международная уголовная реформа в Центральной Азии» Азамат Шамбилов.
Мы проводили исследование в 2013-2014 году, кто они, женщины осужденные, называется. Когда мы проводили исследование в двух странах, в Казахстане и в Кыргызстане, мы обнаружили, что большое количество женщин совершает преступления, в том числе убийства, как результат домашнего насилия. И 99% этих женщин убивает своих мужей, попадая прямым ножом в сердце. Что это показывает? Показывает то, что женщины долгие годы живут с этой проблемой. Долгие годы, но могут открыть. И они не ощущают. На сегодняшний день основной проблемой является то, что женщины не понимают, что есть юридическая поддержка, помощь и безопасность. Самое главное для тех женщин, которые подвергаются домашнему насилию, я думаю, что это обеспечение безопасности.
В Таджикистане ОБСЕ поддерживает ресурсные центры для женщин с 2004 года. Расходы на такой центр составляют несколько десятков тысяч евро в год, но эти средства едва покрывают потребности бенефициаров. Вот почему, считает программный менеджер ОБСЕ Мария Грачева, неправительственные организации работают в основном на добровольных началах.
An entire women's resource center with staff such as a psychologist, maybe two psychologists.
Расходы предусмотрены для психологов, адвокатов и социальных работников. Психологическая консультация женщине, пострадавшей от насилия, стоит 50 евроцентов, немногим более 10 леев. Подчеркиваю, консультация психолога или юриста стоит менее 1 евро. Невероятно, как много делают специалисты этих центров при таких скромных ресурсах. Насилие по-прежнему очень серьезная проблема в бывших советских республиках, поскольку люди предпочитают молчать. По мнению правозащитников, непростительно мало внимания уделяется этой теме в школе, в семье, обществе. Из года в год мы оперируем лишь сухими статистическими фактами, и мало кто понимает, что каждый случай – это слезы, боль, беда, это разрушенные жизни.
В Молдове прошла неделя борьбы с торговлей людьми. Как показывает статистика, мужчины все больше подвержены риску стать жертвами торговли людьми с целью принудительного труда за рубежом, в то время как распространенность этого явления среди женщин снижается. В то же время мужчины оказываются вовлеченными в преступную деятельность и незаконный оборот наркотиков. Странами с наибольшим количеством случаев торговли людьми являются Российская Федерация и Украина. Информация была представлена на конференции, организованной в Кишиневе по случаю старта национальной информационной кампании «Неделя по борьбе с торговлей людьми». Агентство IPN цитирует министра внутренних дел Республики Молдова Александра Жездана, который сказал, что по своему объему доходы, получаемые преступниками от торговли людьми, занимают третье место после прибыли от наркотрафика и торговли оружием. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».